Я помню, я уже стал рассказывать, я говорил о Шишкове и Фихте. Вот. Мы продолжаем наши лекции, мы продолжаем исследовать ценности и смыслы в галлюциносе русского сознания. Вот сейчас у нас большая тема «Война и мир», «Война и мир» в галлюциносе русского сознания. И вот мы добрели в прошлый раз до Шишкова и до Фихте. То есть, и что мы, о чем, зачем я вот их вспомнил? Потому что я вам сказал, что вот в XIX веке Фихте создал немецкую нацию. Написал речи, у него так и называется книга «Речи к немецкой нации». Вот, ну, что-то похожее сделал Самарин. Он тоже написал письма из Риги. Но, к сожалению, Фихте вот на ура в Германии читали, перечитывали, переиздавали. А вот письма из Риги как бы пропали, их прочитало человек 10, может быть, среди круга славянофилов, и на 7 все закончилось. Так вот, итак, я вам говорил, о чем рассказывал Фихте, и я вам сказал, что Фихте спасал немецкий язык от галлицизмов. Ну, понятно, французы, Наполеон, там все такое. В России с аналогичными идеями, как я уже сказал, выступал адмирал Александр Шишков. Вот этот Шишков спрашивал, сколько человек, спрашивал он, читает в России Вольтера? Миллион. А сколько человек, спрашивал он, читает Ломоносова? Тысяча. А что это значит? А это значит, что в Европе народ влияет на власть. В России народ не влияет на власть. На власть влияет интеллигенция. Но интеллигенция, в свою очередь, не влияет на народ. Вот такую диспозицию нарисовал Шишков. Он говорил, а до сих пор так. Если я скажу, кто из вас читал Ницше? Все читали. Слышали? Если я скажу, кто из вас читал Константина Леонтьева? Никто. Читал? Извини, пожалуйста. Один. Вот это, вот, пожалуйста, это уже... А может быть, а я не нет, это никак не повлиял? Ну, и вас я читал, но и до вас читал. Окей. Значит, я делаю свою работу. Правильно. Ну вот, и это, вот это грустно, но это симптоматика, свидетельство вот той в культуре, вот тех проблем, которые существуют в нашей культуре, должен я заметить. Ладно. Что пытался делать Шишков? Он пытался спасти язык прежде всего, ну, язык от посторонних влияний. Русский язык имеется в виду. Зачем? Затем, чтобы он, как говорил, спасти круг изначальных интуиций. Изначальных интуиций, характерных для русского языка и русского сознания. Ну, язык-носитель. Вот, они могут быть, а мы можем не получить к ним доступ. Он может быть замусорен. Он говорил, его не услышали. Кто с ним вступил в полемику? Карамзин. Европеец. Ну, в смысле, зачем вам русские какие-то интуиции? Есть европейские, этого достаточно. Над Шишковым стали смеяться. Как над Шишковым смеялись? Что вызвало смех? Шишков, значит, назвал калоши макроступами. Ну, понятно. Топталище, да, топталище. Не тротуар, а топталище. Зачем? Значит, смешно. Ну, там, ну что такое там. Вот. А я повторяю, задача состояла в том, чтобы открыть язык, сделать его носителем вот этих изначальных интуиций русского сознания. Чтобы никто их не могло заслонять. Ну, это задача. Ничего больше. Ну, я имею в виду, за этим не стояло. Так вот, То есть он фактически нам предлагал говорить по-русски. Но ведь вы же знаете, что нам предлагают мыслить по-русски, но мы еще говорить по-русски не можем. А тем более в XIX веке мы многие говорили по-французски. Ну, например, ну, были ну, те, которые, которым нравилась Англия, тем, которые Франция или там Германия, и так это не важно. Ну вот, Бердяев рассказывает. Он никак, он, я, говорит, немножко, ну, сказал мягче, смысл такой, что он не очень хорошо осваивал языки, но поскольку у него гувернантки и гувернанты были немцы, французы, он говорил и по-французски, как, и по-немецки, ну и по-русски, конечно. То есть здесь культура такая, что вот... Возникали опасности, ну, как я уже выразился, вот для этих изначальных интуиций. Ну, еще можно приводить примеры, но я думаю, это потом в следующий раз. Так вот, я скажу подробнее чуть-чуть о Самарине. Значит, ну, о Самарине, идеи которого затерялись, как я сказал, в Москве. Значит, вот он, сейчас я коротко расскажу, что же он написал такого, что у него возникли... сложные отношения с властями. Немцы, ну вот Фихте, я вам говорил, немцы ждали пассионария, они его дождались. А русские ничего не ждали в XIX веке. Мы, наученные Петром I, надеялись на свет с Запада и не дождались. Вот письма из Риги Самарина, как я уже говорил, которые мы с вами даже не читаем. О чем шла речь? Самарин побывал по заданию правительства, был в командировке в прибалтийских этих регионах и рассказал в докладной записке или в какой-то там записке официальной правительства об унизительном положении русского человека в этом прибалтийском крае. А все началось с его бытовых мелочей, с бытовых мелочей его жизни в Риге. Самарин снял квартиру, дом, квартиру, и захотел сделать ремонт. Он пригласил русского мастера, чтобы тот сделал ремонт. Этот русский мастер ему сказал, что он не может сделать ремонт. Самарин спрашивает, почему? Потому что он для того, чтобы сделать ремонт, должен сдать экзамен мастеру, приписанному к цеху. Только тот, кто приписан к цеху, может сделать ремонт. Тот, кто не приписан, не имеет права сделать ремонт. Он может только лишь сдать экзамен. А для того, чтобы приписаться к цеху, нужно быть гражданином. А гражданином может быть только немец. Русский может быть только обывателем. Понимаете разницу? Обывателей не приравнивают к цеху, к цеху мастеров. Не приписывают. Гражданин города – это законорожденный. Им может быть только немец по крови и лютеранин по вере, сдавший экзамен немцу по торговле или ремеслу. Руководила Ригой магистратура. В магистратуре работать могли только немцы. При этом немцы составляли 1% от числа русских обывателей. Это из письма. 1% от числа русских обывателей. Все русское купечество приравнивалось к одному голосу. Каждый немец имел свой голос. Судьи были немцы. Разбирательство в суде шло на немецком языке, если даже судились между собой русские люди. Причем разбирательство шло по немецким законам, а не по законам этой империи. Это империя. Не по законам империи. Нет. Так вот, Самарин написал свои письма, рассказал, как немецкая воля к власти столкнулась с русским смирением. Чем все закончилось? Самарин за разжигание национальной розни 12 дней отсидел в Петропавловской крепости. Более того, с ним провел беседу царь. От Самарина отказалась любимая им женщина, ибо она была остзейской немкой и служила при дворе фрейлиной. У него такая любовь была, она ушла. Он, Самарин, очень жесткий человек, ну, в смысле, его не... В итоге, что сделал Самарин? Да, на письма, его письма вот так отреагировало правительство. В Москве публика вообще никак не отреагировала. Ну, прочитали Аксаковых, Хомяков там. Ну, да, ужасно, ужасно. Все. Так вот. В итоге Самарин в знак протеста отрастил себе бороду и не сбривал ее до самой смерти. В знак протеста. Никто в России не организовал русскую партию. Русские в Риге не блокировали магистратуру, не отказались от гражданского повиновения, пресса не подняла шум, Герцен не забил в набат, Засулич не бросила бомбу в губернатора Оздзейского края, правительство не собралось на чрезвычайное заседание, и Николай I не подал в отставку. Какой можно сделать из этого вывод? Суть сущего – воля к власти. Суть русского человека – в покаянии. Немцы требовали привилегий. Русские требовали равных с немцами прав. Российская империя давала привилегии инородцам. Русским оставались тяготы и налоговое бремя. Самарин поймал момент выбора в Русской империи. Либо денационализация империи, никаких привилегий, никому, никакому народу, никакой национальности, денационализация. Законы империи должны быть одни на всех. Это идея Самарина. Никаких исключений. Этот народ может носить автооружие, этот народ не может носить оружие. Никаких исключений. Следующее. Либо, как я сказал, денационализация империи, либо Россия для русских. Империя отказалась от русских. В России при нулевом национальном сознании русских стали создаваться нерусские квазинации. Россия стала для них, говорит Самарин, гостиницей, то есть федерацией. Пока правил царь, в России были православные. То есть это была, ну, признак такой, это была идентификация. Ты кто? Никто не говорил, ты русский или не русский. Ты кто? Православный, а ты кто? Мусульманин, понятно. Вот это была идентификация. Православие, конечно, было государственной религией. После 17 года что появилось? Советская власть. Какая началась идентификация? Ты за совет? Советский человек. Что это за идентификация? Ну, сами подумайте. Во Франции должен жить демократический человек. Там еще не так дальше. Ну, чепуха. Туфта все это. После распада Советского Союза какая возникает идентификация? Россиянин. Ты кто? Я россиянин. А что это? Ну, там, я чеченец. А что это там? Ну, неважно. Вот. Я русский. Я россиянин. То есть мы все россияне. Это еще была одна вот такая псевдоидентификация. Так вот. Что сделали в Европе за это время, пока у нас мы искали идентификацию? В Европе была создана идеология нацизма и коммунизма. Что сделала Европа в 20 веке? Она устроила две мировых войны. Что сделали в России? Создали интеллигенцию. Интеллигенция устроила в России в 20 веке две революции. 17-91 год. Эти внутренние войны погубили Россию. К чему приводит нас распря 2022 года? К апокалипсису. К войне одной картины мира с другой. Воюют, я вам вначале сказал, картины мира. Эллипсоидное поведение. Или эллипсоидное. Значит, чем русский человек отличается, ну, от европейского человека? Поскольку вот христианство нас делало европейцами. Ну, христианство. Восточное. В западном мире человек вращается вокруг своего «я», как своего центра. В России «я» у нас смещено из центра. То, что оно смещено, видно по неустроенному русскому быту. Везде видишь запущенность в поселениях, в городах. Только что? Только церковь красавица. Европейское человечество совершает такое круговое движение, поскольку им движет интерес. А у нас безумное эллипсоидное поведение с двумя центрами, ибо у нас мы, понимается, как существование «я» за пределами самого себя. И в этом существовании у нас нет никакого интереса. Ну, замечу в скобках. В отличие от нас, Украина, в отличие от нас, имела общую жизнь с Европой. Правда, эта Европа называлась Польшей, то есть была ее периферией, но это не важно. Важно другое. Но Украине галлюциноз изменился, стал отчасти другим. Почему? Он допустил возможность общежития с поляками, с европейцами. А в живом знании убавилось самое понятное и обновилось само высматривание сущности из первоисточника. Ну, как бы я сказал, изменился круг вот этих изначальных созерцаний. Очевидное для них перестало быть очевидным для нас, а очевидное для нас перестало быть очевидным для них. Мы увидели в этом изменение, порчу галлюциноза. Они же полагают, что в них появился какой-то европейский вид. На Украине уже было образование, хочу вам заметить. В России еще его не было. Ну, чтобы было понятно. Вот кто придет ко двору царя избранного в 17 веке, ну, Романову? Из Украины. Советники, конечно. Кто будет редактировать русскую культуру? Они. Ну, Полоцкий. Ну, не в одно дело. Чтобы стать Европой, Украине нужно теперь эллипсоидное поведение поменять на круговое. Но для этого ей нужно сменить веру, перестроить основу своего галлюциноза с Россией, переписать историю, изменить язык и встроиться в чужую пока картину мира. То есть умереть, чтобы родиться заново. Может ли Россия говорить с Украиной на одном языке ценностей? Может. Вернее, могла. Может ли Запад говорить с Россией на одном языке ценностей? Нет. Не может. Либо мы с ними говорим на их языке, либо они с нами говорят на нашем языке. Для этого кто-то должен отказаться от своего существования. Кто? Этот вопрос не решается голосованием. Это не вопрос истины или ценностей. Это вопрос силы и смысла. Кто кого преодолеет? Сила, которая обессилит смыслы, или смыслы, которые обессмыслят силу? Проблема отношений между... Теперь я хочу Вот взять вот эту тему обновления посредством ужаса. Я хочу взять проблему отношений между нами и Украиной таким, помыслить трояким образом. Если у нас с ними разные галлюцинозы, то к ним у нас будет отношение как к Польше. Если все-таки у нас один галлюциноз, то делать из него два государства смысла не имеет. Но вот что делать, если у нас и у них один галлюциноз, а сознание разное? Возникает вопрос, как из одного галлюциноза можно извлечь два сознания? Почему они смотрят на нас с одним набором идей, а мы на них с другим? И мы, и они, как две части разбитого зеркала, которые взаимно отражают друг друга. Мы, вывернутые наизнанку они, а они – это вывернутые наизнанку мы. Они внутри себя делятся на нас и на воображаемое иное по отношению к нам. И мы делимся внутри себя на части, одна из которых – это мы, а другая – это они. Слепые броски у нас одни, а мысли у нас разные. Но у них, как мы думаем, появились смыслы, которым не предшествовало преодоление бессмыслицы. Где учреждаются смыслы, которым не предшествовало преодоление бессмыслицы? Во-первых, в системе образования детей. Где начало преодоления бессмыслицы? Война. В войне. Что делает война? Война исправляет ошибки образования. Мы не можем объяснить им, что они выдают свои галлюцинации за реальность. А они не могут нам объяснить, что это мы пребываем во сне и оторваны от реальности. Почему не можем? Потому что наши отношения носят нелогический характер. Вернее, в них видна логика наших сновидений. Все, что мы говорим, они считают бредом. Все, что они говорят, не укладывается в наших головах. И мы это считаем чистыми галлюцинациями. Так мы и существуем между бредом и галлюцинациями. Если мы говорим, что у нас добро, а у них зло, то они говорят, что это у них добро, а у нас зло. И никто никогда, ни нам, ни им, не сможет это доказать или опровергнуть. Как можно решить эту нелогическую проблему? Только одним способом. Посредством учреждения войны между нами и ними. Настало время, как я его называю, обновления человечества. Все мы, видимо, где-то заблудились. Что может обновить человечество? Не торговля. Торговля может обновить ассортимент товаров. Война – это и есть обновление человека посредством ужаса. Только она может показать, кто из нас будет прав. А кто из нас будет прав? А тот, кто сильнее. Кто сильнее, тот и является источником права. Все это прежде всего относится ко внешней войне. Весь мир онтологически разделился на симуляции и галлюцинации, на симулянтов и галлюцинатов. И теперь все зависит от того, кто кого из них победит. То есть, есть два состояния. Ну, как вы понимаете, симуляция – это Европа, это культура симулирований. Русские, у них другая, это культура галлюцинирования. Ну, скажу так, ну, в одном фигура галлюцината, в другом фигура симулянта. Там галлюцинации, здесь симуляции. Это вот то, что производится в смысле интеллекта. Так вот, галлюцинаты – это мы, русские. Симулянты – это не они, не украинцы. Это европейцы с американцами. Откуда взялись галлюцинаты? И давно ли Европа стала симулировать? Все знают, когда европейское человечество вставило в русские и украинские головы нейролинки. Сделал это Петр I, я так думаю. Функции универсальной формы сознания в Европе всегда выполняла философия. Она отделяет то, что существует, от того, что дано. Это ее негативная функция. Ее позитивная функция состоит в том, что она не пытается найти фактическую границу между призраками и вещами. В России негативные функции выполняет интеллигенция, которая зеркально отражает европейскую жизнь посредством чтения ее философов. Она отделяет то, что существует у них, от того, что дано нам. Чем мы отличаемся от Европы? У нас, в отличие от них, научное отношение к призракам. Мы делаем вид, что знаем, какие вещи – это вещи, а какие – призраки. Мы, призраки, пытаемся отловить, вывести их на свет истины и затем выбросить. И много мы выбросили полезных вещей за всю свою историю. В этом и состоит наша проблема. Отсюда и вытекает нелюбовь русских людей к русской интеллигенции. Призрак только тогда дается человеку как призрак, когда он воспринимается как вещь. Призраки, которые узнаются как призраки, перестают быть призраками сами собой. То, что мы научно считаем призраками, в европейском сознании полагается как некие странные вещи. Европейские призраки стали называться симулякрами. Какой у них принцип? Он один – обманывать, выдавать одно за другое, делать вид. Какой у них принцип? А симулякры водят нас за нос, заставляют симулировать. И продукт наших симуляций, опять повторяю, симулякры, мы их умножаем. Мы думаем, что они нам дают мысль, а они ее симулируют. Русские галлюцинаты искренне выдают желаемое за действительное. Это как бы отличительная характеристика галлюцината. Выдавать желаемое за действительное. Никто нигде еще не видел искреннего живого симулянта. Симуляция – цель рациональная. Галлюцинация строится на самообмане. У русских развита культура самообмана. Нам нравится обманывать самих себя. В Европе научились жить среди симуляций. В ней все симулируют все. И это их культура. В русском сознании доминируют галлюцинаты. Где галлюцинат, там двойник. Там двусмысленность, двойственность. И это тоже культура. Симулянты показываются и тем, что они не есть. Галлюцинаты показываются тем, что они есть посредством своего воображения. Симулянты симулируют, но не грезят. Галлюцинаты галлюцинируют, но не симулируют. Галлюцинат полагает невозможное возможным. Если он, как ребенок, говорит, что ему нравится призрак дикого капитализма, то ему нравится призрак. Именно призрак, а не дикий капитализм. Русская интеллигенция исходит из того, что все люди должны жить без призраков, с чистым сознанием. Много нами было отдано жертв за чистоту сознания. Для того, чтобы рассеять призраки, мы стали симуляцию соединять с галлюцинацией. Симулянтов наша интеллигенция пыталась научить галлюцинировать, а галлюцинатов пыталась научить симулировать. Это одна из самых важных проблем всего нашего всего образования нынешнего. Вот этими симулирующими галлюцинатами и стала часть как украинцев, так и русских. Гибридные симулянты вступили в войну с нами, галлюцинатами. Ну, на Украине, но почему-то они сделали это не в Европе, не в Америке. Что это значит? Это значит, что русская интеллигенция отделила Украину от России, убедив ее в том, что симулировать гораздо лучше в Европе, чем галлюцинировать в России. Ну, если передать вот основной посыл вот этих всех идейных, идеологических рассуждений. Разрыв России и Украины показал, что никакого культурного кода у нашего народа нет, на мой взгляд. Как, впрочем, я думаю, и у любого другого народа. Культурный код Запада нужно изучать по его философии, ибо в ней, а не в чем-то ином, отражена жизнь европейского человечества. Но нужно только понимать, что это не наша жизнь. Культурный код России нужно изучать по нашей литературе, а еще по Библии и восточному христианству. В России нет философии, у нас есть интеллигенция. Самое, на мой взгляд, неудачное изобретение русской истории. Почему неудачное? Потому что она, как я же вам говорил, беспочвенна, ибо мысли в ее голове складываются не по логике русской жизни, а по логике европейской жизни. И эту свою беспочвенность, она, интеллигенция, передает нашим детям. Существует код культур или не существует? Об этом спорили Пелагий с Августином. Что такое культура? Мы в самом начале об этом говорили. Если я вас спрошу, я знаю, что вы не скажете, потому что, ну, не слушали. Что такое культура? Это то, что есть в нас, но от нас не зависит. Никто из нас не учреждает культуру как культуру. Вообще никто не стремится к культуре. Это всегда как бы побочный продукт некоторого движения. Сама по себе она никому не нужна. Культура возникает, повторяю, ну, ради того, ну, получает для того, чтобы проложить колею во времени. Это не проспект, во времени. Потому что, как вы уже поняли, времени самого по себе нет. Время – это способ существования человека. И, кстати, одновременно я вам хочу сказать, чтобы никакой тайны сознания нет, потому что сознание – это способ существования человека во времени. Все. Так вот, культура дает нам тождество с самими собой ценой лишения нас свободы воли. Вы хотите свободы? Тогда вам придет, у вас будут проблемы с культурой. Вы хотите быть культурными? Тогда у вас будут проблемы со свободой воли. Это я хочу, чтобы вы, пожалуй, пометили. Культура ставит нас вне морали. Почему? Потому что если я следую по правилам культуры, то я не живу по правилам морали. Леонтьев когда-то называл вот это правило эстетизмом. Если ты следуешь морали, то ты не помещаешься в культуру. Либо мы вне культуры, и тогда у нас есть мораль, и мы свободные существа, либо у нас есть культура, и тогда мы стоим вне морали, и у нас нет свободы выбора. Так о чем спорили? Это было такое предисловие, значит, небольшое. Так о чем спорили когда-то Пелагий и Августин? О коде. Августин говорил, что код есть. Пелагий говорил, Англия, Пелагий говорил, что никакого кода нет. Что кодом называет Августин? Грех. Грех. Вернее, чувство греха. Если ты родился, то ты уже греховен и лишен свободы. До того, как Адам и Ева съели плод познания, человек был свободен, а это значит и морален. И никакой культуры не было. А после того, как мы съели плод, мы стали культурными. Грех нашей культуры. Она закодировала нас. И мы стали христианами. Но вместо свободы у нас появляется действие по благодати. Что говорит Пелагий Августину? Нет, человек всегда свободен, то есть всегда морален. Августин возражает. Нет. Пелагий полагает, что никакая культура не может связать нам руки, что наши руки всегда развязаны, и мы всегда бескультурны. Хорошо, говорит Августин, а как понять, куда попадает младенец, умирая? Пелагий говорит, что в рай, ибо он невинен. Августин возражает, нет, он попадает в ад. Ну, бытие структурировано, понятно, как ад, рай и чистилище. Ну, на латинский, европейский, западной философии. То есть, если вы будете читать, если я вам потом, если мы почитаем с вами, ну, я, может быть, почитаю с вами, поговорим. Сведенборг, «Тайное небо», ну, там. Это мистик, христианский мистик последний. Ну, бог с ним. Мы можем это обсудить потом. Так вот, Августин говорит, нет, он попадает в ад. Почему? Потому что он виновен в том, что он родился. То есть он уже закодирован грехом. В этом было существо их разногласий. Сегодня, когда мы говорим код культуры, мы думаем, что он действует в нас наподобие генетического кода в биологии. Но это иллюзия, обман. Прав, на мой взгляд, не Августин, прав Пелагий. Культурный код – слова, которые говорят, что мы знаем, как устроена природа, но не знаем, как устроен человек. Но как устроен человек? Он устроен, видимо, не структурно, не как вещь. То есть как? В нем нет никакой сущности. И когда мы начинали с вами занятия, я вам вот об этом, помните, мы говорили с самого начала. И отсюда возникает проблема ценностей, проблема смыслов, вот заполнения, ну и вот разные вещи. И представить себе, что когда-то появится человек, лишенный ценностей, это полнейшая чепуха. Человек обременен. Обременен полагать нечто в качестве ценности. Но ценность – это то, причина чего находится не в самой ценности, а в человеке. Мы обременены жить в мире ценностей. Это наше бремя. Значит, сейчас я буду говорить о невозможности совмещения языка вещей и языка ценностей. О невозможности совмещения языка вещей и языка ценностей. Ну, понимаете, значит, вот должно столкнуться два каких-то таких вектора, два направления. Мы думали, что мир – это вещи. То есть реальность, причина которой не в нас, а в ней самой. А теперь мы видим, что мир – это не вещи, а ценности, то, причиной чего мы сами являемся. Но мы по-прежнему смотрим на мир, как на мир вещей. Почему сегодня мы плохо понимаем все? Мы плохо понимаем, какая идет война и кто с кем воюет. Потому что мы хотим совместить язык вещей с языком ценностей в картине мира. Это невозможно. Из-за этой невозможности мы живем в режиме неизвлечения смысла. Мы живем в мире, не понимая, что происходит. А жить, не понимая, что происходит, невозможно. Придется каким-то образом как-то извлекать смыслы. Повторяю, жить без этого невозможно. Человек не может жить без смысла. То, о чем нельзя говорить на языке истины, и, следовательно, о чем нельзя договориться, учреждается не договором, а силой воли. На силе держатся любые ценности. Воля, а не право, превращает бытие в реальный предикат. Безволие довольствуется бытием как нереальным предикатом. Поэтому всякий договор относителен, так как держится только силой слова. В мире всегда есть такая сторона, которая существует, если мы хотим, чтобы она была. Война заставляет нас понять, что совмещение языка вещей и языка ценностей невозможно. Это совмещение рождает химеру под названием «общечеловеческие ценности». Ну, должен еще заметить, что в одной плоскости они совпадают, но всегда левое нельзя будет надеть на правое, ну, при таком условии. Поэтому должен сказать, что иногда вот нам снятся всем одни и те же сны, но рассказываем мы их по-разному, то, что у нас день, у них ночь. Мы, как и они, как две перчатки. Одна левая, другая правая. Мы похожи на них, а они на нас. Вот я хочу вот это иметь в виду. И с этим нужно считаться. Это есть, ну, в смысле, это вот не такая фактура, вот, где прямо так вот открыли глаза и видно. Но это нужно иметь в виду. Теперь война, внешняя война. Война между нами и ними называется внешней, если мы нигде с ними не пересекаемся, если у нас, простите, если у нас нет с ними ничего общего, кроме слепых бросков. Слепой бросок, как вы уже понимаете, это шаг человека в бессмыслицу. У броска нет никаких оснований. Ему не предшествует размышление. Он асоциален и некультурен. Но второй шаг может придать смысл первому. Поэтому все дело во втором шаге, во времени. Ни один смысл не может быть смыслом, если ему не предшествовала работа по преодолению бессмыслицы. Вот, господа, я бы хотел, вот студенты, кто меня слушает, вот передать, вот услышать вот это. То есть ну, нет таких смыслов, которому не предшествует работа по преодолению бессмыслицы. Если не было преодоления бессмыслицы, то смыслов не бывает. Есть симуляции смыслов. Больше ничего нет. Война – это всегда слепой бросок в бессмыслицу. Все наши надежды и упования на второй шаг. Когда будет учреждаться смысл. Первый шаг – преодоление бессмыслицы. Все бессмысленно. Все бессмысленно. Смысл появится вторым шагом. Вот я хочу, чтобы вы это понимали. Вот этот шаг мы все сейчас и ждем. И мы, и они. Мы ждем этот шаг. Во внешней войне не играют в гуманизм, не делают вид, но поступают только по закону военных действий. Война – это война, а не специальная операция. Если мы будем поступать не по закону внешней войны, не око за око, а только в ответ и ради назидания, то мы окажемся мнимостями из-за зеркалья. Жажда победы объединяет нас равно как и их. Только полный разгром может удовлетворить как нас, так и их. В ожесточении обнаруживается, что у нас есть такие, как они, а у них есть такие, как мы. Что это значит? Это значит, что среди нас есть те, кому приходится скрывать, что они – это не мы. А среди них есть такие, как мы, которым приходится скрывать, что они такие, как мы, но среди них. Мы понимаем тех, кто у них скрывает мысли от них, и не понимаем тех, кто у нас скрывает свои мысли от нас. Мы говорим, что мыслить – значит мыслить вслух. Скрывать свои мысли – значит мыслить немыслимое, с ними против нас. Что может быть страшнее внешней войны? Внутренняя война. Что такое внутренняя война? Внутренняя война – это война нас с теми, кто такие же, как мы, но не мы. Что нас с ними объединяет? Живое знание. Общежитие вместе. Но у нас с ними разное сознание. В чем это различие состоит? В пустых желаниях. Пустые желания – это желание невозможного. У нас разное невозможное. Понимаете, что я говорю? Пустое желание – это желание невозможного. Но у нас одно пустое желание, у них другое пустое желание. Невозможное – разное. Вот это я хочу, чтобы... Но невозможное. И там, и там. Пустые желания – ключ к пониманию сознания. Зададим вопрос, а где живет субъективность? В наших желаниях, но не во всех желаниях, а только в пустых. Пустое желание, как я сказал, это желание невозможного. Его нет у животного. Оно есть не у каждого из нас. Его нет у тех, кто такие же, как мы, но не мы. У тех, кого мы называем «вы». С ними у нас идет внутренняя война. Об этой войне еще ничего не написано. Стоит только напомнить, что те, у кого есть пустые желания, определяют нашу судьбу. Все мы, конечно, непрерывно грезим. Галлюцинатос и есть наш гуманитас. В чем он состоит? Он состоит в заполнении пустоты желания, желаний объектами наших грез. Вот этих объектах, объектов грез, желаний, представлений, весь смысл, вся фишка. Вот что это за объекты? На них задается сознание, не на нейронах. Вот на этих объектах, которые заполняют наши желания невозможного или пустые желания, на них задает любое сознание. Ну, наше, не наше, любое. Если мы откажемся от заполнения этой пустоты, это будет один вариант нашей судьбы. И тогда у нас, у всех, будет только общий галлюциноз, но не будет общего сознания. Если же мы найдем объекты, которыми можно будет заполнить пустоту наших желаний, а как вы понимаете, разум, ну вот в таком классическом смысле философии, в таком в кантианском смысле, разум не рассудок, как вы понимаете, разум, рассудок в пределах опыта. Ну, вот все физики и математики, они рассудочные люди. Когда они мыслят? Нет, когда вы начинаете думать в математике, в смысле, там, возможно, все, это другое дело. А разум – это то, что вас гонит за пределы опыта. За пределы. Что за пределами? Что? Химеры. Ну, не знаю, антиномии. То есть, как это, так и то. И одни основания. Так вот, если же мы найдем объекты, которыми можно будет заполнить пустоту наших желаний, то тогда внутренняя война закончится по метафизическим соображениям. Проблема состоит в том, что пустота желаний у нас есть. Нами не созданы объекты, которые могли бы ее заполнить. То есть у нас нет разума, который заполняет эту пустоту. Надо, чтобы еще был он. А он только для этого существует. Вот тот, который гонит нас за пределы опыта. Вот его нет. Иначе скажу. В чем проблема современного мира любого? В России, на Западе, везде проблема рационализма. Человечество когда-то заблудилось. И эта болезнь – рационализм. Или целевая рациональность. Рационализм. И это уже такой приговор. Цивилизация – мы больны все рационализмом. А жизнь – это не логика. Жизнь – это не логический процесс, это абсурдный процесс. Ну, чтобы было понятно. Понимаете? Так вот, вернее, нет тех, кто бы мог решиться на то, чтобы спуститься в бездну небытия за своими мыслями. Никто не хочет думать. Никто не хочет думать. Поэтому в наших головах существуют мысли, которые нам не принадлежат. Судьба сегодня определяет то, что мы скоро будем называть истиной. Во внутренней войне невозможны партизаны. Почему? Потому что у нас внутри один галлюциноз, хотя и разное сознание. Вы – это не мы, но и не они. С вами – мы идем в внутреннюю войну. Вас, к тех, кто как мы, но не с нами, много. Мы говорим и думаем по-русски. Вы говорите, в скобках, в кавычках, по-французски, как 200 лет назад. Вы – наши новые дворяне. Вы скорее с ними, чем с нами. Что является условием социальной коммуникации нас с вами? Ложь. Вы учредили мир постправды. Вы сделали наши слова пустыми. Вы – виртуозы словесного умствования. Вы отняли у нас язык. Мы – безязыкие благодаря вам. Вы лишили нас простых и ясных созерцаний. Вы навязали нам слова, которые принадлежали когда-то к осмысленной жизни людей не из нашего прошлого. Но это была не наша осмысленная жизнь. Это была их осмысленная жизнь. Для нас эти ваши слова ничего не значат. Мы для вас народ. Что нужно сделать, чтобы погубить народ? Надо лишить его языка, простых мыслей и твердых убеждений. Вы сделали недоступным для нас прямое усмотрение изначальных истин. Вы научились жить в режиме неизвлеченного смысла. И хотите научить нас, чтобы мы, благодаря вам, перестали понимать что-либо вообще. Поэтому победа во внутренней войне означает одно – смену элит и системы образования. Двоемыслие интеллигенции погубило Россию. Оно развязало войну с Украиной. Поэтому мы говорим нашей элите, вы сегодня – не можете дать сознание ни нам, ни им, ни нашим детям. Почему? Потому что его у вас нет. А то, что у вас есть, принадлежит не вам, а нашим нынешним врагам. Вы с ними. Вы хотите вернуться к тому, что прошло. Мы хотим обновления, новой жизни, но без вас. Прежней жизни ни у кого уже не будет. Европа, как когда-то Рим, уходит в прошлое. Началась великая метаноя, перемена ума. Кто нас может повести за собой? Не интеллигенция. Как ни странно, нас может повести за собой государство. Почему? Потому что мы близко к сердцу приняли Христа, хотя мир сущего требует от нас воли к власти, а не покаяния. Он требует воли, а мы ему предлагаем наше смирение. То, из чего воля к власти родиться не может. Поэтому покаяние на Западе, смирение совершенно не принимается, но это не принадлежит к этой культуре. Поэтому получается так, что нам нужно либо отказаться от себя, либо принять волю другого. Мы не хотим делать ни того, ни другого. Для нас метаноя состоит не в смене парадигм, а в государстве. Для нас государство – это не панцирь для черепахи, это как панцирь для черепахи. Без него мы беззащитны. Между нами и властью неписанный договор. Власть держит панцирь. Народ терпит власть. Что боится народ? Измены власти. Нет для нас ничего более ужасного, чем измена власти, гибель государства. Для Запада государство – ночной сторож. Нам не нужно такое государство. Мы хотим, чтобы государство было духовным предводителем, вело нас за собой, а мы шли за ним. Пути правящего класса не ведут нас дальше его узких целей. Он не может дать нам надежду. Общество, в котором нет надежды, перестает существовать. Сегодня государство убивает нашу надежду. Интеллигенция сеет рознь между нами и нашими детьми. Пусть все люди, говорил когда-то Платон, проводят свою жизнь, играя в игры. Все, а не некоторые. Только тогда это будет метаноя, как мистерия. Если не все начинают жить, играя, то получаются внутренние войны. Кто у них и с кем воюет? Мы со своими детьми. Что спасает нас от этих войн? Греки полагали когда-то, что это жертвоприношения, песни и пляски. Это Платон. И нам с ними нужно согласиться, с греками, с Платоном. А где они происходят? Прежде всего в семье, затем в церкви. А зачем нам плясать и петь себе очаровывающие песни? Затем, говорили греки, чтобы вовлекать в эти действия своих детей, чтобы они учились у нас следовать тому же самому. Когда здесь разрыв, этот разрыв может разрушать общество. Между нами и, ну, как мы и они, дети. Дети, как это называется? Отцы и дети. Победа. Победить во внешней войне еще не значит победить во внутренней. Во внутренней войне побеждает не тот, за кем сила, а тот, за кем правда. А за кем правда? А за тем, у кого есть чувство справедливости. Что дает правде силу? Не истина. Ей силу дает вера в справедливость. Поэтому чувство справедливости выше всякого права. Но победить во внутренней войне еще не значит победить в гражданской войне. Внутренняя гражданская война – это война внутри одного народа, война русских между собой. На что нужно рассчитывать в этой войне? Что можно считать победой? Радикальное обновление общества.
Скажите, вот получается, вот то, что вы говорили про интеллигенцию, это все, я так понимаю, верно до периода после Петра Первого, да?
Я вам скажу больше. Вы хотите знать правду? Так принято. так легче. Так легче говорить. Ну, как бы понятно, Петр, что он делал? Бороду сбрить, это, бросить, фраг, или, ну, не знаю, ну, что он делал? Ну, видно, колокола срубить, там, переплавить, ну, и так дальше. Патриарх, так, сенат будет, ну, и так дальше. Понятно. Значит, так легче. По существу, вы знаете, есть такая, я вам скажу, это не великая тайна, это просто тайна нашей абсолютной необразованности вот здесь, в России. Всех, снизу до них. И академиков, и неакадемиков, и просто людей. Все это началось еще раньше, за 100 лет. Петр завершил. Вот этот 17 век. Я же вам сказал, вот 1612 год, что в... Здесь очень странно, в Москве происходят вещи. Редакция русской культуры. Приехали люди, которых пригласил новый царь. И вот они тут управляют, и там... Придете домой. Я вам, поскольку... Вы знаете такого живописца Милорадовича? Ну, Аня знает, я знаю. Ну, народ-то не знает. А вы найдите. Вот Милорадович. Аня, как называется его картина? 1660... Какой год там? Ну, это событие. Когда монахи восстали. Ну, короче говоря, Перов, посмотрите, картины. Посмотрите, ну, ту же боярыню. Вы думаете, что вы знаете боярыню Морозову? Нет. Вы посмотрите. Кто ее сделал? Какой живописец? Боярыню Морозову. Ань, подскажи, ну, мы тут забыли этого художника. Суриков, да?
Да, Черный собор был, по-моему.
А?
Черный собор Милорадович
называется. Вот это, посмотрите, вот эту картину. Это самые важные пункты нашей истории. Они в живописи. Так я к чему это говорю? К тому, ну, Петр, это какое время? Конец, он же начинает 17-18. А весь, посмотрите, что было в 17 веке? Ужас. Еще ничего не было. Петр – завершение. Мы думали, что с него, им завершилось. Что-то определенно все. Раскол. Раскол. То есть приехали люди. Мы 300 или 400 лет, ну, чтобы не соврать, или 500 лет, или что, жили. А нам приехали, вы неправильно жили. Как это? Давайте, вот как у греков. Подождите, почему тут греки? А вот давайте как у греков, потому что вот, ну так, вот давайте так. Сколько перепуга. Мы живем так 500 или, там, или 600 лет. С какой стати? Это традиция наша. Ну, традиция, не традиция. Этому, значит, голову отсекают. Этому Никита Пустосвят.
У Мережковского есть книга хорошая.
Значит, это наш Мережковский?
Да, да.
Это писать, ну, читать можно и Мережковского. Это уже 20 век, это наша интеллигенция.
Мережковский про Петра Первого писал.
А?
Да,
Мережковский про Петра Первого книгу.
А нет, и Толстой писал про Петра, по-моему. Ну, этот, Алексей или как его. Нет. Я имею в виду, они писали, это писатели. Ну, в смысле, нет, я могу назвать писателей, ну, вот Загоскин о чем-то говорит? Нет, ну, правильно. Кахановская говорит о чем-то? Нет, вы не знаете этого, правильно. Понимаете? Я хотел сказать, изберите меня президентом, и все устало. Значит, ну, так мы живем. Это у нас такое образование. Так не может быть. Вот я вам говорю. А вы в Московском университете. Вы сами понимаете. Это не просто так вот. Гуляли там и зашли. Понятно? Ну так вот. Я к тому скажу, не с него. До него. Да и в этом беда. Идет процесс вот этого уничижения небрежение. И вот и монахам, да, и вот, допустим, если вот монахи в Соловецком монастыре получают книги, что все теперь у них будет не так. Понимаете? Ты жизнь отдал. Ты к Богу. А приходит из Москвы распоряжение. Книги приходят новые. Там написано, как вот нужно делать это так, это вот так, это ты делал не то. И они восстали.
Ну, то есть, получается, процесс, он как бы начался не с интеллигенции, а с церкви.
А он начался с власти. Власти. Никон, вот церковь, Никон раскаялся. Вы же этого даже не знаете. Он раскаялся. И тогда от него царь отказался. Он простолюдин из какой-то крестьянской семьи. В России было сложное государство, и можно было из грязи стать патриархом. Он стал. Да, он сделал эту отвратительную вещь. При этом потом его будут судить, ой, приедут греки, вообще понаберут их, они тут будут устраивать, здесь. Кому кем быть, и все такое, и потом уедут. Кому голову отрубить? Да? Это что такое? Мы уже живем не один век. Понимаете? И он, да, и вот там уже раскол церкви, власть. Ну, Петр завершил, сенат, все. То есть это все сложнее. Все сложнее. Это нужно пересмотреть вот и живопись, литература. Мы просто не знаем, я вам хочу сказать. И вот то, чтобы я вам составил список, который нужно прочесть, я могу составить список литературы, не потому что она секретная, нет, она есть, но никто ее не знает, и все. А почему? Потому что система образования такая. Значит, итак, дело не... Петр – это как бы символ. Ну, вот это неустроение. Понимаете, вот эти вот люди... они, ну вот я имею в виду славянофилы, у них же семьи родовые были более известны, нежели Романовы. Ну, так это было устроено. Фамилии наши, мы вообще, извините меня, уже 600 лет здесь. А вы кто? Мы Романовы. Мы до вас уже там 200 лет были. Там были сложные отношения вот в этом смысле, но видите, как Самарин, царь пришел сам к нему, там налил, у него его арестовали, посадили, бутылочка вина, там, но арестовали. За что? Он правду сказал. А при дворе кто? Немцы. А он что говорит? Что немцы вообще распоясались. Это что такое? Кто завоевал, немцы или мы? Это Прибалтика. Ну, Самарин говорит. Почему русские, почему нас лишили? Там дворянин терял право на дворянство здесь, когда заезжал на территорию вот этой Прибалтики. Сквозь стати. Это империя или это что? Ну, обычно пугают империя, вы империалисты там. Ну, это один закон. Один. Для всех. Ну, если это закон. Тут же не важно, какая у тебя фамилия. И вот многие, вот, например, Аксаков, вот поплатился, но попался там один из царской фамилии, он его посадил. Закон. Ну, нарушил закон. Все. Если ты сидишь, почему ты должен не сидеть? И вот это, ну, я вам еще рассказывать буду. Это я вам скажу, так было. Но это зависит от людей. Понимаете, кто ты? Оно надо тебе. Или не вмешиваться там как-нибудь потихонечку. Можно так, можно иначе. Это важно. Понимаете? У людей должно быть достоинство. Как же без этого? Понимаете? Ну вот. Так, ночь я вам говорил, да? Значит, итак, это такая штука. Понятно, сейчас все празднуют. А почему все празднуют? Потому что руководитель государства сказал, что у него любимые философы Бердяев и Кант. Значит, я это не потому, что... Нет. Это абсолютно независимо ни от чего. Но, чтобы вы понимали, вот это да, вот сейчас видели радио и телевидение. Вот. И если вы возьмете какой-нибудь томик и прочитаете, ну и слава богу, то есть хуже не станете. А ну вот узнаете, услышите и так дальше. Значит, я сейчас только вам еще раз напомню концовку, может быть, вот со слов, почему случаются, Бердяев, почему случаются в истории революции? А вы знаете, не поняли вы, почему случается в истории революции? Почему случаются революции в истории России? Бердяев спрашивает и отвечает. Потому что имеющие власть не исполняют своего назначения. Не исполняют своего назначения. Потому что мы забываем слова Августина о том, что государство нужно не для того, чтобы был на земле рай, а для того, чтобы на ней не было ада. Так вот, я сейчас самую такую вот скажу вам эту фишку. Ну, вот, Бердяев, понятно. Значит, день и ночь. Значит, ну, это то, что он сделал. Вот это я напомню, чтобы было понятно, поскольку юбилей 150 лет. Вот, ну, еще раз вот я вам напомню, кто слышал, кто услышит сейчас. Значит, я напомню, что историю всю Бердяев разделил на два состояния. Либо день, либо ночь. День – это новое время. Ночь – средние века. Античность, как он полагает, по своему типу, есть новое время. Палеолит, наскальная живопись, средневековье, по типу, ночь. Ну, в смысле, мы начинаем со средневековья. Понимаете, что я говорю? Мы начинаем, жизнь человеческая вообще началась со средних веков. С ночи. Понимаете? Чтобы вас не удивляло вот это, как это мы сразу прям в средние века. Ну, типологически. Понятно? Ну вот. Правда, после Платона, говорит Бердяев, день стал клониться к ночи, к средним векам, которые опять сменились новым временем. И вот оно нынче закончилось. И вы сему свидетельствуете. То есть вы вообще должны понимать, вот это одно закончилось. Ну, и вы видите, как оно заканчивается. Вот какие-то непонятные движения, переселения народов, туда-сюда, войны, эти воюют с этими, там объединяют кто-то. Вы чувствуете, что в мире происходит вот это все? Я на прошлом уроке, когда к вам пришел, я сказал, я был потрясен. Вот, ну, мы тут обсуждали немножко эту фразу, когда я услышал сказанную у нас фразу, что мы готовы к ядерной войне. То есть, ну, да, говорю я, вот это время. Понятно? Ну, так вот, началось новое Средневековье. С чего оно началось? С русской революции. По Бердяеву. Поскольку оно новое, поскольку оно ничего не повторяет из старого. Оно по духу старое, по типу, то есть по связи с ночью. В чем состоит ошибка большевиков? Бердяев. А его обвиняли все время в чем? Потому что он симпатизировал, ну, вот, большевикам, там, коммунистам. Ну, вот. Трудно это сказать. Это трудно сказать, потому что это неуловимое. Но он всегда поддерживал все, что там в России происходило. Вот. Я хотел сказать, что, ну, вы же не были, наверное, я был. И я был во Франции, был в этой квартире, где он жил. Ну, мы, да, понятно, все. У меня даже есть наглые такие совершенно там фотографии, где я сижу, фон Барон, значит, тра-ля-ля, ой, кошмар какой, это ужас. Вот, ну, понятно, в его кабинете, там, вот. Ну, это правда человек, вот, да, вот такой, и я рассказываю сейчас об этом, уже без всякой вот этой ерунды, вот. А его я... Так вот, в том, что они не поняли, что наступило новое средневековье, время ночи, новое средневековье. Они захотели устроить ночь, превратить ночь в день, жить как днем. Это была ошибка, это была стратегия. И если хотите знать, одна из причин того, что это рухнуло, вот это непонимание. Ну, такое, я скажу, метафизическое, ну, так, чтобы для... Ну, не, вот это какое-то очень фундаментальное непонимание ситуации. А мы с вами даже вообще... Ну, вы, может быть, вообще не думали, ну, я имею в виду... Мы с вами да вообще до недавнего времени думали, что вообще все хорошо устроилось. У нас капитализм, ему понеслось, значит. А тут вдруг оказалось, что пшик, капитализм, кирдык, все... Капитализма, к сожалению. Как так? Мы только это... А то есть мы фундаментально ничего опять не понимаем. Ничего не понимаем. Вот. Ну, подумать надо. Вот. Ну, думали, что сейчас там встроимся в мировой процесс, значит, не понеслось. И так дальше. Так вот... Электрическое освещение не дает дневного света. Что мы теперь не можем не увидеть с вами, если будем внимательно смотреть на то, что происходит в мире? Я всегда вам это говорю. Вот философия хороша тем, извините, что она позволяет иногда понимать то, что происходит в мире. Я так думаю. Поэтому на прошлом занятии я сказал философию в школу. Вот сейчас с этого, будем считать, начинаются реформы образования. Философия введена в школу. Обществоведение выкинуто напрочь. Вот все, что там называлось. И вот эти все какие-то псевдодисциплины выкинуть. Ввести философию в школу. Почему? Потому что философия, повторяю, когда-то была универсальной формой культуры Европы, западной жизни была, это правда. Нынче она стала универсальной формой самостояния человека в мышлении. Все. И поэтому будьте любезны в школу. Философию в школу. Зачем? Затем, чтобы у каждого было чувство собственного достоинства, чтобы каждый мог высказывать свои мысли и аргументировать их, и чтобы у него было достоинство. И с этим нужно считаться. Вот с этим, вот с этими людьми, которые думают, говорят, аргументируют, надо с ними в любом случае считаться. И надо формировать в школе. А в университете это... Не знаю, что... Здесь, ну, я подумаю, здесь тоже надо все перестроить. Я не буду сейчас на эту тему рассуждать. Лекции отмените. Только никому об этом не говорите. Но я думаю, пора. Ну, я не знаю, как естественные вот эти, вот это, не знаю, а в гуманитарные просто отменить и ввести новые. Языки опять читать, разбирать тексты, обсуждать. Ну, я, это, ну есть какая-то... Но не так вот. Я пришел сейчас вам. Вот. Если есть что сказать, ну, ты давай. Можно тебе лекцию прочитать. Нечего тебе сказать. Ну, подожди. Я думаю, что вы согласны. То есть это справедливо, это правильно. Потому что есть все в интернете. Вы же смотрите интернет. Ну, ну так вот. Что мы увидим, если будем смотреть? Кризис нового времени. Гниение. С чего начинает средние века? С гниения. Все гниет. Гниение остатков нового времени. Они догнивают. И это долго будет стоять. Вот это все, не знаю, сколько времени. Год, два, 100 лет? Не знаю. Этого никто не знает. А что гниет? Рушится государство. Исчезают нации. Доживает свой век партии. Это уже парламент. Это все уже. Это гнилье. А в чем кризис? Кризис в самом рациональном способе мышления. Вот это сложнее. Рациональный день новой истории кончается, пишет Бердяев. Кончается его философия. Прошел звездный час научного знания, я вам говорил, если я говорил. Университеты перестали быть центром духовной жизни. Академики больше ни на что не влияют. Никто не верит в право и конституции. Вначале надо полагаться не на логику, не на опыт, на инстинкт, а на инстинкт. А поскольку его ни у кого из нас нет, постольку нужно полагаться на интуицию и на воображение. Ночь иррациональна. Ее нельзя получить реформированием старых содержаний дня. Бердяев называет Средневековье ночной эпохой всемирной истории. Что отсюда следует? Скажите, что является стороной чего? Реальность воображаемая или воображаемая реальности? Сторона. Я добьюсь своего.
Реальность сторона воображаемого.
А?
Реальность сторона воображаемого, потому что воображаемое оно больше получается, чем реальность.
То есть реальность сторона воображаемая. Правильно? Это единственное правильное решение. Это значит, вы находитесь на правильном направлении, по правильному пути. Да. Хотя все думают, что там реальность, а там есть какая-то маленькая что-то такое, это воображение. Нет. Чепуха – это ваша реальность. Сторона воображаемого. Все. Одна из многих. Ну так вот. В ночи будет двоиться, будущее двоится, и вновь появляются перед человеком сегодня новые эти старые призраки, фашизм, коммунизм. Ничего вот они, сразу же появляются. Уходит день, а вместе с ним уходит и гуманизм. Мы русские, говорил Бердяев, никогда не любили человека. Мы его не любили даже днем. Не говоря уже о ночи. Человека полюбили на Западе, но они не любят ночь, то есть Бога. При свете дня трудно отличить человека от обезьяны. Что значит эта фраза? Ученые. Все испортили ученые. Они заставили нас поверить, что человек – это обезьяна. Они столетними цитированиями, я не знаю, этого Дарвина там, начинаем, мы обезьяны, мы обезьяны, мы обезьяны, побрились, постриглись, и пошел преподавать лекции читать. Вот это и есть при свете дня. Свет дня – это научное знание, скрывает нас от самих себя. Вот что это значит. Мы обезьяны, говорим мы. Ночная Россия, по словам Бердяева, скорее родит антихриста, Бердяев, чем гуманистическую демократию. Да, говорю я. Я так думаю тоже. Что беспокоит ночное сознание? Ну, я повторю, сможет ли церковь вновь стать центром притяжения народа, или народ все-таки отпадет от веры? Появятся ли народные трибуны со святыми атрибутами? Не альтернативные, не вот несуществующие, альтернативные. Народные трибуны со священным правом власти, с правом вето. Старые классы, конечно, умрут, но возродятся ли объединения по профессиям, по творчеству, по цеху? Вот это все сегодня. Вот и Бердяев полагает, что вот новое Средневековье непременно обеднеет все человечество, обеднеет, богаче вы не будете, и мы больше будем думать о внутренней жизни, чем о внешней. Так он думает. Ну, как получится, посмотрим. Ну вот, господа, это вот тогда то, что на сегодня я бы хотел на этом, если это можно, вот завершить.